Ну что, брендятина? Без глупых, как замечают некоторые наши слушатели, комментариев Сергея Валерьевича, отсутствующего взгляда Маргариты Михайловны.
Сегодня будет идеальная брендятина.
Идеальная брендятина для тех, кто хочет полностью погрузиться в историю Ост-Индской голландской компании. Слушайте, ну история действительно интересная. Почему голландская Ост-Индская компания? Не стоит повторять, потому что действительно на прошлой неделе вернулись из Амстердама и по большому счету, возвращаясь уже в самолете, задался вопросом, а почему Петр-то посещал Голландию, да, и много чему научился, да и вообще, почему Голландия в свое время была одним из центров мировой торговли. И когда начали разбираться в этом вопросе, еще в самолете наткнулся на интересный очень материал, и мне показалось, что было бы на самом деле важно донести до наших слушателей, да вообще в целом до аудитории, до жителей нашей страны, некие такой исторический экскурс в 15, 16, 17 века, потому что компания сама просуществовала около 200 лет, начиная там с 17 века, в принципе, заканчивая 18-м. 200 лет, действительно. Это первая акционерная компания. Почему мы еще об этом говорим? Вообще, появлению этой компании мы обязаны, извиняюсь за тавтологию, появлением в обороте современных экономистов, финансистов такого термина, как акция, допустим. Или вообще капитал. А хотя говорить мы будем о, по сути, о компании, которая занималась расширением колоний голландских. Но тут тоже очень интересный момент.
Ну, когда Голландия вышла, там же была Испания.
Представьте сейчас, что такое Голландия. Это крохотный участок земли, который, с одной стороны, окружен морем, с другой стороны, Германией, по большей части. Там тот же Амстердам весь изрыт каналами. И говорить о том, что, ну вот если говорить о могуществе голландской Ост-Индской компании, она была крупнее, чем ее конкуренты на рынке, потому что было еще две компании. Была, понятное дело, британская Ост-Индская компания. О ней очень часто мы говорили, рассказывая историю того же банка HSBC.
Да, они и скуривали Китай.
Скуривали Китай, да. Эти люди скуривали Китай и занимались транспортировкой опиума, развивая в том числе и свой торговый флот. Значит, была британская Ост-Индская компания, была и французская Ост-Индская компания. Вот эти три державы, Великобритания, Англия тогда, Англия, Франция и Голландия, претендовали на мировое господство, пытаясь это самое мировое господство, в частности на морях, забрать у Испании и у Португалии. Где сейчас Испания, которая находится в тяжелейшем экономическом кризисе, ну, и вообще перестала существовать как сверхдержава и вообще как владычица морей? Где ее, значит, непобедимая армада, которая, по сути, сгинула в Ла-Манше во время одной из величайших битв морских, в которой участвовало больше там 200-300 кораблей с двух сторон. И где сейчас вообще Португалия? Вы вообще представляете, где находится Испания? Понятно, на Иберийском-то полуострове. Но, в принципе, экономисты, историки склонны делить вообще вот развитие экономики на четыре периода. И, как ни странно, есть Иберийский период, который связан с периодом накопления именно богатства испанской и португальскими империями. Дальше голландский этап. Следуем за голландским идет британский этап и уже потом американский. Вот по сути человеческая, ну, экономика, современное человечество, она пережила четыре вот этапа накопления. Об этом, кстати говоря, писал очень много Маркс в своих трудах. И если говорить и вообще возвращаться в историю, тем более сегодня, да, такая знаменательная в кавычках дата, когда, по сути, испанцы установили контроль над Мексикой, полностью истребив, в конце концов, местное население, тех же ацтеков. Значит, безраздельно, действительно, в море и на земле, по большому счету, ну, наверное, к концу 15 века, начало 16-го, правили, конечно же, испанские португальские династии. И надо сказать, что та же Голландия, как ни странно, опять же, я, к сожалению, не помню этой информации из краткого курса истории, который мы все проходили в школе. А оказывается, Голландия была на самом деле придатком, по большому счету, испанским придатком. И получила независимость она только в результате 7-летней войны в конце конце...
Она колония Испании была?
Она была колонией Испании, по сути. Она входила, значит...
А что вообще там в Европе-то было?
Нет, ну смотри, там очень интересно. В 1573 году они только получили независимость от Испании. Голландцы, Нидерланды получили независимость от Испании только там в 1573 году. Тоже очень интересная история. И очень интересно, да, вот этот этап иберийского, так называемого, накопления капитала, он связан, понятное дело, в первую очередь с колониальными притязаниями той же Испании, той же Португалии на новые территории. И здесь тоже весьма интересная история, потому что связано это не только с расширением сферы влияния той же, тех же монархов иберийских, да, португальских и испанской короны той же самой, но и с расширением влияния Ватикана. Потому что за всеми этими походами, за всеми этими открытиями, за всеми этими колониальными притязаниями стояла, как ни странно, конечно же, католическая церковь, которая щедро спонсировала все походы, щедро спонсировала миссионерские миссии и щедро спонсировала, конечно же, уничтожение местного населения и массовое обращение в христианство. Вот, и поэтому надо сказать, что не только кровь вот тех миллионов людей, которые погибли и в Америке, и в Южной Америке, и в Северной Америке от рук испанских колонизаторов, а в Индии от рук португальских колонизаторов, конечно же, на руках не только тех солдат, которые выполняли приказы,
помогло,
не только чиновников, которые обогащались, вывозя из этих стран золото, драгоценные камни и, значит... Главным же предметом торговли как раз в конце 16 века, в начале 17-го были пряности. Та же гвоздика, тот же перец. То есть люди торговали этим. Краски для ткани естественные. Наживались не только чиновники, не только приближенные ко двору. Наживалась в частности и католическая церковь. Да, тот же самый Ватикан. Значит, очень интересно. Смотрите, понятное дело, огромное количество вот этих открытий, которые последовали там в конце 15-го, в начале 16-го и продолжались, в принципе, до там, наверное, середины 17 века, привело к тому, что вот эти две сверхдержавы на море, Португалия и Испания, начали спорить и делить между собой сферы влияния. И в конце концов, почему за всеми этими, опять же, открытиями, за всеми этими колониальными войнами и порабощением стоял всегда Ватикан. Потому что, в конце концов, и Испания, и Португалия вынуждены были обратиться к папе для того, чтобы он разрешил спор, который возник, в частности, на море, между этими двумя морскими сверхдержавами. Да, если говорить там о конце 15-го, начале 16-го и вообще 16 веке. Значит, смотрите, в 1493 году, в принципе, через год после открытия Христофора Колумба, Александр VI издал подряд несколько булл, которые регламентировали территориальные претензии Испании и Португалии на море. Так как люди слабо себе представляли в конце 15 века, как устроен мир, ну и вообще географическую карту мира, смотрите. Целиком, да. Значит, вот эта линия предполагала раздел Испании и Португалии с севера на юг по Атлантическому океану. Правда, начались опять непонятки, и в конце концов, только в 1494 году, 7 июня, был подписан специальный акт, трактат между Испанией и Португалией, который был скреплен папой. И было произведено разделение морей по так называемому папскому меридиану. Угу. Все мы знаем вот меридианы, широты. Есть папский меридиан. Он проходит недалеко от островов Зеленого мыса. И, значит, согласно вот этому разделению, значит, к востоку все вновь открытые земли от этого, от папского меридиана, объявлялись владениями Португалии, то есть от востока, понимаем, да, направо, если смотрим на папский меридиан. Вот все те земли, которые находились справа от папского меридиана, они принадлежали Португалии. Все те земли, которые открывались слева, то есть к западу лежали от папского меридиана, они объявлялись собственностью Испании. К сожалению, по этому папскому меридиану, значит, собственность переходила не только водная поверхность морей, значит, над чем бились испанская и португальская короны, но в собственность переходили все земли и все люди, которые находились, собственно говоря, справа и слева от этого папского меридиана. Эти люди реально поделили мир. Правда, в конце концов, они вынуждены были буквально через несколько лет установить еще... значит, одну границу, потому что люди не понимали, что шар круглый. Понимаешь, да? То есть, если мы говорим о том, что к востоку...
Рано или поздно они на чужую территорию заплывут.
Понимаешь, да. И такой конфликт произошел в зоне Филиппинских островов, когда испанцы приплыли на Филиппины и сказали: «О, Филиппины наши!» Португальцы начали кричать: «Да как же наши, если папа сказал, что это наша территория?» В конце концов, испанцы так и не отдали. И они вынуждены были проводить еще одну границу уже в Тихом океане. И в конце концов, по большому счету, весь Новый Свет, то бишь Северная Америка, да, и Южная Америка, ну, Новый Свет и вновь открытые земли, они по большому счету действительно перешли под контроль испанцев. А вот часть именно, которая находилась, получается, к востоку от папского меридиана, вся часть, ну вот, получается, восточная часть Африки, Индия и все, что касается Юго-Восточной Азии, почему... Значит, столь велико впоследствии было влияние тех же голландцев, да? Помните, мы рассказывали историю как-то, опять же, того же банка HSBC и тайваньской компании. Им очень говорили, что тот же Тайвань был, по сути, голландским протекторатом. Да, как голландцы вот умудрились доплыть туда. Потому что они боролись с португальцами за сферы влияния, за деление. Вот смотрите, мир поделен. Каким образом строилась колониальная политика? Нам, чтобы понимать, каким образом появилась вообще голландская Ост-Индская компания, надо понимать, каким образом развивалась колониальная политика той же Испании и той же Португалии на вновь открытых землях. Испанцы действовали очень жестко. Очень жестко. Я уже говорил, миллион человек реально было уничтожено.
Забирали
только на...
Забирали золото, выжигали.
Выжигали в Ост-Индских островах. Они ни с кем не договаривались. Реально не принимали никакую культуру, значит, насаждали на ножах, на саблях христианство, полностью уничтожив, по сути, местную культуру. Проблема была в следующем. Конечно же, местные племена и местное население не могло ничего противопоставить хорошо подготовленной испанской армии и испанским конкистадорам. В этом была проблема. В отличие от ситуации, которая сложилась, допустим, в той же Индии, где люди к тому моменту, когда там оказались португальцы и пытались навязать свои условия работы и свои условия торговли, значит, там люди уже владели, на самом деле, огнестрельным оружием. Более того, весь рынок сбыта, весь рынок торговли и все судоходство контролировали мусульманские торговцы. Выходцы из той же Персии, значит, из арабских стран, они полностью контролировали. И португальцы, в отличие от тех же испанцев, вынуждены были договариваться уже на месте с местными правителями об условиях работы. И более того, португальцы пошли более хитрым и более мягким для них путем. Значит, были очень сильны народно-освободительные настроения на этих территориях, в той же Индии, в той же на островах Юго-Восточной Азии, а вот в той же Индонезии. И на самом деле... Португальцы вот использовали это стремление местных народностей к самоопределению для того, чтобы показать им, что они готовы дать им это самое освобождение, да, от местных князьков, а впоследствии просто принуждали их уже к глобальному сотрудничеству на тех условиях, которые уже диктовало португальский двор.
Политическими методами.
Политическими, но в конце... Да, причем там, понимаешь, какая еще история. Португальцы не могли держать постоянно на этих территориях огромную армию, которая бы несла карательные функции. Они вынуждены были отправлять туда небольшие карательные отряды, ну как небольшие, там по несколько тысяч человек, которые прыгали с острова на остров, с территории на территорию.
Спецназ, да.
Спецназ, да. Но как только спецназ покидал ту или иную территорию, на этих же территориях опять же вспыхивали восстания. Ну, да.
В этом смысле испанцам
было проще контролировать, да. Во-первых,
потому что
у них
людей
уже не было людей. Они проводили массовый геноцид местного населения. И очень жестко. Они подавляли репрессиями любые вообще попытки каким-то образом воспрепятствовать господству испанской короны. Соответственно, как строилась торговля? Да, надо понимать, что и та же Испания, и та же Португалия — это феодальные по своему устройству государства были. И проблема, почему именно Испания и Португалия канули в лету именно как морские сверхдержавы. Да, не произошло после открытия этих новых территорий и огромного, и наличия доступа к огромным богатствам, потому что эти корабли, там, ну, по-моему, 500 либо 600 кораблей было вывезено, даже больше, наверное, золота, драгоценных металлов, собственно говоря, табака того же самого, кофе, именно из Нового Света в ту же Испанию, и этот товар весь перепродавался. Проблема была в следующем. Испания, они застряли вот в этом феодальном веке, они не стали развивать промышленностью, думая о том, что вот наличие вот этой постоянной подпитки в виде золота и дохода с новых территорий и налогов, которыми они облагали тех коммерсантов, либо тех людей, которые пытались наладить какую-то жизнь на новых территориях, им позволит существовать достаточно безбедно длительный промежуток времени. Этого не получилось, потому что что произошло? Значит, они действительно привозили товар, который был востребован во всей Европе. Этот товар перепродавался тем же купцам из Голландии, из Великобритании, которые впоследствии его уже перепродавали в другие страны. Да? То есть, рынок формировался не испанскими торговцами,
а перекупщиками.
А этими перекупщиками как раз выступали британские посредники и голландские посредники. Uh-huh. И в конце концов, понятное дело, стал вопрос, а зачем мы платим лишние деньги, когда мы можем, в принципе, по большому счету заняться тем же самым. И, понятное дело, британская корона очень быстро, наняв, по сути, на действительную военную службу пиратов, которые распотрошили там тоже около 1000 кораблей и стали, по сути, главным бедствием для испанской короны, эти самые пираты, находящиеся на службе у королевы. Да, потому что вот самый известный английский пират, да, Фрэнсис Дрейк, начинал вообще как работорговец. Вот. Он же, кстати говоря, осуществил второе в мире кругосветное плавание. Вот. И, по сути, он получил титул, возможность, патент, каперское свидетельство. Это каперское свидетельство, это реально на грабеж иностранных судов и на убийство экипажа. Вот было огромное количество вот этих каперских свидетельств выдано именно британским пиратам. Почему они обосновались-то как раз на этих островах? Uh-huh. Да, потому что испанцы использовали эти острова для того, чтобы продвигаться вглубь территории. Впоследствии эти острова мелкие стали захватывать как раз уже и британские пираты. Ну, обо всем об этом после новостей. Ну что, дорогие товарищи, продолжаем знакомство с историей голландской Ост-Индской компании в рамках рубрики «Брендятина» без Сергея Валерьевича и Маргариты Михайловны Митрофановны. Uh-huh. А я думаю, они переслушают iTunes потом этот выпуск. И пошутят.
Да. Что ты сомневаешься?
Вставляй свои шутки между нашими с вами фразами. Да, в наш с вами диалог. Значит, заканчивая рассказывать историю об испанском и португальском господстве на морях, конечно, необходимо упомянуть следующую историю. Откуда афроамериканцы-то взялись в Новом Свете? Потому что банально испанцы истребили все коренное население, а им нужны были рабы. Рабов они стали завозить из Африки. Вот и все. Вот таким образом афроамериканцы...
Нет, ты там сказал, что пираты начали грабить.
Да, английские пираты...
Подожди, то есть они все отдавали там королю или королеве? А себе ничего не оставили?
Значит, более они того, я тебе так могу сказать. Знать, и королевский двор финансировал эти экспедиции, и доходность в среднем вот этих вложений достигала 5000%. Реально, вот этих пиратов, более того, каким образом произошло такое крушение непобедимой армады во время этого действительно величайшего сражения на море в Ла-Манше, по большому счету, очень хорошо подготовлены. С огромным тоннажом испанский флот был разбит, по сути, быстроходным. Там, если говорить, там у испанцев было 50 судов с тоннажом более там 1000 тонн. Да, а у англичан был всего один такой корабль. В основном флотилию англичан составляли, в ее состав входили корабли достаточно легкие.
Ну, быстрые, торговые, современные.
Быстрые, современные, да. Но чем они взяли? Пушки у англичан были расположены по бортам их судов.
А у испанцев
на корме и на носу. Ты представляешь? И они потопили всю эту непобедимую армаду, потому что суда были более быстроходными, они могли лучше маневрировать, и более того, орудия были расположены по бортам. Вот это к вопросу о технологическом прогрессе, который должен венчать любое накопление капитала. Да, вот в частности, в истории с иберийской этапом накопления вот этого самого первоначального капитала, этого не произошло. Именно таким образом Испания потеряла свое могущество на море. Португальцы, которые использовали другие методы для того, чтобы закрепиться в той же Индии, в той же Юго-Восточной Азии. Они создавали укрепрайоны, создавали небольшие морские базы, контролировали полностью морское судоходство, потому что у них был флот находился в более выигрышном состоянии, ну и в более выигрышных условиях, чем флот местных правителей. Да, в той же Индии, в той же Юго-Восточной Азии, они могли контролировать именно пути доставки и выдавали специальные разрешения. То есть вообще любой корабль, который находился вот в зоне, которая находилась в зоне влияния того же португальского, просто уничтожался. Реально, просто уничтожался. Команда вешалась.
А португальцев прессовали англичане?
Португальцев начали прессовать голландцы. Mm. И вот смотрите, тут как раз мы подходим к началу истории образования той самой голландской Ост-Индской компании. Произошло это в начале начале 17 века, а 20 марта 1000... Сейчас скажу вам даже точную дату. Представляете, они же все сохранили. Тем более первое акционерное общество. А 1602 год, насколько я помню, действительно, 1602 генеральные штаты Голландии утвердили договор между директорами нескольких компаний, которые в тот момент торговали с Индией. Но в чем было глобальное отличие голландской от Ост-Индской компании и вообще голландского подхода к колонизации новых земель, в отличие от главного от испанского подхода и от португальского? Этим занимались частные лица. Государство не вмешивалось в те процессы, которые происходили на новых, территориях. Получало. Государство получало деньги. Более того, государство выдало преференции специальные налоговые для этой компании. То есть, во-первых, компания получила монопольное право на торговлю с новыми территориями. Но если мы говорим об Ост-Индской компании, то, понятное дело, речь идет как раз об Индии, о Юго-Восточной Азии, вообще о Востоке. Значит, получила монопольное право на торговлю. Более того, получила право на беспошлинный ввоз товаров с новых территорий на территорию Голландии и на вывоз товаров с уплатой минимальной пошлины там, в 3%. Ни один торговец, ни один коммерсант, значит, ни один судовладелец не имел права самостоятельно не то чтобы торговать с новыми территориями, вообще даже снарядить и отправить экспедицию.
Только через эту компанию.
Только через эту компанию. Компания имела право чеканить собственную валюту, собственные деньги. Компания имела право нанимать собственную армию, содержать собственную армию, собственный торговый военный флот. И, собственно говоря, по собственному усмотрению управлять теми территориями, которые находились под ее протекторатом. Значит, каким образом стали действовать голландцы? Они начали искать слабые места у тех же португальцев, у тех же испанцев. Потому что на самом деле та же британская Ост-Индская компания, да, о которой мы много говорили, она находилась не в столь выгодном положении. В частности, и в 17 веке, и вплоть до середины 18 века. Да, то есть британцы были на вторых ролях. Потому что, у них не было настолько мощного флота, потому что за всю историю голландской Ост-Индской компании было построено там около 1500 судов быстроходных. Более того, они полностью, голландцы именно, модернизировали вообще подход к морскому делу и предложили использовать новейшие суда, когда использовался по размерам меньший парус, допустим, да, требовалось использование по численности меньшей команды. То есть вот современные суда, которые впоследствии стала строить голландская Ост-Индская компания, в экипаже было порядка 60-65 человек. Они были достаточно быстроходны, с большим водоизмещением и... на их постройку уходило очень мало времени. Значит, каким образом поступали голландцы? Они начали искать слабые места португальцев, которые контролировали как раз эту территорию к востоку от Папского меридиана, и стали просачиваться с такой разведкой, да, в небольшими группами, которая включала в себя несколько кораблей всего, и пытаться присматриваться к тем территориям, на которых не было постоянных португальских гарнизонов. Значит, одним из крупных островов, которые они в конце концов захватили, который стал плацдармом для того, чтобы расширить сферу своего влияния в той же Индии, в той же Юго-Восточной, стал остров Ява, да, это та же Джакарта, которая была сразу же переименована. Они там поддержали национальное, опять же, освободительное движение, потому что местные были недовольны теми налогами и теми условиями торговли, которыми навязали португальцы и португальский двор. Голландцы им пообещали избавить их от португальского ига. В конце концов, те попали под иго голландское уже.
Светлое будущее.
Будущее, да. Сразу же начались столкновения с англичанами, которые тоже претендовали на эту территорию. Но в конце концов, именно вот больше столкновений все-таки англичане имели в новом свете. Потому что все-таки вот на территории Индии, в Индийском океане, в Юго-Восточной Азии очень хорошо закрепились. Да, тот же Тайвань, та же Индонезия, практически вся Индия, да, там часть Персидского залива полностью. То есть реально контролировали торговлю. Более того, выдавали специальное разрешение местным торговцам. Ни один корабль без специального, как бы сейчас сказали, талона техобслуживания не мог выйти в море вообще. Этот талон выдавался исключительно местной администрации, которая контролировалась голландской Ост-Индской компанией. Именно на этом стали зарабатываться деньги. В первую очередь, конечно же, на пряностях. Я не понимаю, честно говоря, в чем была такая глобальная...
Это, наверное, второе после соли.
Не понимаю, в чем глобальная была такая необходимость, но пряности стали действительно свободно конвертируемой валютой на этом этапе. Это 16-17 век. И реально люди поднимали на этом огромное количество денег. Более того, учитывая, что голландская Ост-Индская компания монопольна, по сути, после того, как Португалия и Испания отказались от своих притязаний на мировое господство на море и, в принципе, от своих территорий, потому что огромное количество было заключено пактов, мирных договоров, которые подразумевали деление сфер влияния. По сути, вот 16-17 век и середина 18-го — это вот как раз расцвет влияния в мире Голландии и голландской Ост-Индской компании. Значит, начинается поставка вот этих пряностей в Европу. И, по сути, вот эта голландская Ост-Индская компания формирует другой тип бизнеса и вообще другой тип бизнесмена. Почему я говорил в самом начале программы, да, акции. Голландская Ост-Индская компания стала первой компанией, чьи акции стали обращаться на бирже. И вообще, чьи финансисты ввели такой термин, как акция. В Амстердаме, понятно. Вот, появился вот этот термин капитал. И вообще, голландская Ост-Индская компания, по большому счету, вот именно, если говорить об истории этой компании, мы обязаны этой компании тому, что в историю в этот момент уходит такой строй, как феодальный. Опять же, если мы говорим об Испании, и вообще
начинается
буржуазное общество, и вот как раз предтечи капитализма уже, который мы имеем, более того, историки, эксперты говорят о том, что голландская Ост-Индская компания, впоследствии британская, и французская Ост-Индские компании, и Вест-Индские компании были, по сути, предтечей транснациональных корпораций. Вообще, в принципе, если говорить, вообще такое понятие, как фирма, применимо исключительно на первоначальном этапе было именно голландской Ост-Индской компании. Потому что появилась бюрократия, и бюрократия это была не государственной, не чиновничьей бюрократией, а именно бюрократией, которая была связана с частным бизнесом. Потому что какие люди получили концессию на торговлю, по сути, и на монопольное право торговли с новыми территориями в Индийском океане и в Юго-Восточной Азии? Конечно же, это были... это был частный сектор. Это были крупные бизнесмены, которые объединились вот в голландскую Ост-Индскую компанию. Причем уставной капитал, я представляю, как эти деньги пересчитать. От 1602 года, наверное, речь, если об уставном капитале, о нескольких сотнях миллионов долларов идет, если вот это вот уставной капитал только компании был, потому что та же британская Ост-Индская компания, которая была образована, там более чем был скромный первоначальный именно капитал. Начинается эта торговля. И, собственно говоря, на 150 лет, по сути, дело говоря, Европа погружается под пресс именно голландской торговли. Вообще, в принципе, голландская Ост-Индская компания меняет в целом не только представление об фирме, да, о том, как должен строиться бизнес. Вообще, в целом, они становятся первыми, по сути, компаниями, Ост-Индские компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Вообще, старт вот этой торговли, старт вот этого периода накопления капитала, который имеет отношение к Голландии и к Великобритании, он имеет отношение именно к голландской Ост-Индской компании. Что происходит? Они начинают вести очень активную внешнеторговую деятельность, по сути, являясь монополистами на этом рынке. Но, посмотрите, они привозят те же пряности в Европу, да, те же краски, те же ткани, то же золото, те же драгоценные металлы. И уже местные торговцы, которые, опять же, работают на голландской Ост-Индскую компанию, начинают перепродавать это все, собственно говоря, на рынке уже другим торговцам из других стран. Они таким образом формируют общий европейский рынок, то, что сейчас называется Европейским Союзом. Да? В чем была проблема у тех же испанцев и у тех же португальцев? Да? Перепродавая свое золото, да, в обмен на товары, которые производились в промышленно развитой тогда уже Европе, они отдавали свое золото, отдавали свое серебро тем же голландцам, тем же британцам, которые, значит, это золото использовали для того, чтобы закупать большее количество этих же тканей, ну, понимаешь, да, тех же материалов, которые требуются.
Просто расходовали свои ресурсы,
грубо говоря. Да, по сути дела говоря, голландцы и британцы, они использовали то золото, которое очень тяжело доставалось с огромной кровью тем же испанцам, тем же португальцам, для того, чтобы вот этот этап первоначального накопления капитала как можно быстрее пройти. И дальше уже использовать собственные наработки и работу собственных компаний для того, чтобы приумножать этот капитал. Значит, какие интересные факты из истории Ост-Индской компании еще? Значит, очень интересно были установлены границы в которых работала Ост-Индская голландская компания. Значит, пожалуйста, они простирались в границах от мыса Доброй Надежды, ну, мы понимаем, это Африка, до Магелланового пролива. Это, в принципе, крайняя точка, по большому счету, Южной Америки. Вот, по сути, весь Индийский океан...
По сути, ну не полмира, конечно.
Да, весь Индийский океан контролировался голландской Ост-Индской компанией. Значит, они имели право не только содержать войска, но и объявлять войну, заключать мир. Это частная компания. Договор от имени короны голландской. А также имели полную судебную и административную власть над своими служащими и населением захваченных территорий. То есть население, которое находилось на территории, которое было подчинено голландской Ост-Индской компании, по сути дела, было рабами. Значит, про привилегии я уже сказал, что они платили только 3% пошлины на вывоз товаров из Голландии, да, и, собственно говоря, они имели возможность беспошлинно завозить товары из Индии. А, вот. Но очень интересно, что весь капитал-то, понятное дело, что очень много от этого имело и государство. Но по большей части, конечно же, 90% всех доходов оседало в руках частных лиц. Где эти лица сейчас? Где эти деньги? А речь идет о очень-очень больших суммах. Честно говоря, неизвестно. История умалчивает. Во что же, в конце концов, переродилась голландская Ост-Индская компания? Мне, честно говоря, неизвестно. Ну что, об истории голландской Ост-Индской компании говорим сегодня. Вообще, в принципе, по большому счету, если разобраться глобально так в истории человечества, понятное дело, что мне кажется, что мир не изменился. Вот за последние 300-400 лет...
Но есть... золото точно никуда не пропало.
Нет, да ладно, золото не пропало. Есть просто такие же транснациональные корпорации, которые, значит, ставят в голову получение колоссальных прибылей. И, по сути, большая часть мира для них является колониями. Другой вопрос,
цели
что...
и методы остались.
Остались те же... Да. Ребят, ничего за 300...
Технологии вот изменились, а цели и методы...
Не вырезают, может быть, людей на новых территориях. Хотя...
Тоже
под вопросом. Посмотрите, что происходит сейчас на Ближнем Востоке и в той же Сирии. Да, что происходит в Египте. Что происходило в Афганистане. Что происходит в Ираке. Что происходило во Вьетнаме. Просто транснациональные корпорации поменяли методы своей работы. Прикрываясь... Все идет только... о рынках сбыта, о новых рынках сбыта. И мы понимаем, что те же новые территории, те же колонии, те же испанские, голландские, португальские и британские колонии, это все были рынки сбыта для товаров, которые производились в метрополиях, и которые сбывались в колониях. Из колоний вывозятся. Мы не будем забывать природные ресурсы. В какой роли сейчас находится наша страна, Российская Федерация? Ну, надо разбираться. Да, ресурсы мы поставляем на Запад, но являемся ли мы чьей-то колонией? Я считаю, что это под большим вопросом. Все-таки у нас нету наместника никакого здесь. У нас, собственно, законно избранный президент. Но в целом, вот по большому счету...
Не, но мы зависимы однозначно уже.
Мы зависимы. Мы зависимы от транснациональных корпораций. Мы зависимы от печатного станка, который расположен не на территории Российской Федерации. К сожалению. Да. Таким же образом были зависимы и колонии, которые находились в ужасном состоянии в 16, 17, 18 веке. Правила игры не меняются. Надо только понять, либо мы кого-то, либо нас, из нас выкачивают. Да, значит, что и какие интересные еще факты, да, из истории голландской Ост-Индской компании.
Как же они вот развалились?
Британия.
Во что это все переросло?
В конце концов, все это вылилось в открытое противостояние. В три войны, которые вспыхивали.
Между Голландией
и Англией. Кстати говоря, во всех этих трех войнах победила Голландия. Более того, в одном из сражений 50 голландских кораблей поднялись вверх по Темзе и полностью разрушили Лондон.
Да
и
ладно?
Сожгли все корабли, которые стояли вверх, ну, по течению вверху. Реально. То есть три войны подряд, там, знаешь, там трехлетняя война, год перерыва, опять трех-четырехлетняя война. Три войны выиграли голландцы. Но в конце концов они уступили под натиском именно капитала и... тех методов, которые использовали британцы с точки зрения организации бизнеса. Просто голландцы тихо ушли. Вот реально, то есть, выиграв три войны с Великобританией, голландцы просто-напросто в конце концов тихо ушли. Причем была же организована в конце концов еще и голландская Вест-Индская компания, которая занималась колонизаторством, которая занималась колонизацией уже в новом свете. И у них был очень неудачный опыт, допустим, с борьбы с португальцами в той же Бразилии. конце концов, они так и не смогли закрепиться в Бразилии, и Бразилия осталась португальской, именно поэтому в Бразилии португальский язык, а не голландский. Да, просто посмотрите повнимательнее на карту мира, да, и посмотрите, где и на каком языке говорят люди. И где и нет каких народностей, да, сколько народу реально там. О голландцах вообще ходили страшные слухи в Индии. Говорят, хорошо, что это маленькая страна. Там в одной из записок вспоминал там местный падишах. Хорошо, что голландцы — это маленькая нация. Потому что было бы их больше, они бы, как львы, уничтожили население всего человечества. Тоже, в конце концов, придя на новые земли, значит, договорившись о правилах торговли и на первоначальном этапе каким-то образом поддерживая эту торговлю, да, с местными торговцами и с местными элитами, в конце концов, они так же, как и испанцы, перешли к достаточно жестким методам подавления всевозможных протестов на местном уровне, да, и на самом деле там огромное количество людей предпочитали смерть рабству в тех же самых и работе на ту же самую голландскую Ост-Индскую компанию. Но что самое интересное, ладно, они вывозили пряности, ладно, они все занимались работорговлей. Огромное количество денег же было сосредоточено именно в работорговле. Если говорить о той же Португалии, вспоминая время, когда Португалия являлась морской сверхдержавой, основной рынок рабовладельческий находился в Лиссабоне.
Да ладно.
Вот основной рабовладельческий рынок находился в Лиссабоне и на Гоа. Гоа впоследствии перешло под управление протекторат голландский, но рабы никуда не делись, рабы там и остались. Но какими методами еще боролись голландцы и голландская Ост-Индская компания, и армия, которая была создана голландской Ост-Индской компанией? Значит, помимо того, что они, понятное дело, просто выкачивали ресурсы природные и те же самые пряности и драгоценные металлы, они не давали местным жителям, в конце концов, даже собирать те же самые пряности, которые сами не могли собрать. И что они делали? Они отправляли отряды карательные на территории, на которых они не могли собрать тот же урожай гвоздики, допустим, да, или перца, там, я не знаю, там того же, как там кофе. И просто-напросто уничтожали эти плантации вместе с людьми. Для того, чтобы у местных не было никакого желания вообще даже собрать хоть одну гвоздику. То есть либо нам все, либо никому ничего. То есть реально вот просто...
Состояние войны.
Состояние войны и состояние выжженной земли находилось. И это продолжалось, в принципе, ребята, и продолжается на некоторых территориях до сих пор. Это к вопросу о том, какие ценности преследует западный мир. В каких реалиях мы живем сегодня?
Гвоздика уже не нужна.
Да, нет, ну нужны айфоны те же самые, правильно? Нужны, ну что нам нужно? Нужен бензин, нужны шмотки. Просто процесс. Более того, чем мы еще обязаны голландской Ост-Индской компании? Тем, что мало того, что они разрушили феодальный уклад той же Испании, той же Португалии, феодальное устройство торговли, которое предполагало феодальное государство, да, и мы перешли на буржуазные рельсы. Они, конечно же, ввели в обращение не только акции, но и, конечно же, полностью избавились и в своих взаимоотношениях с новыми территориями от такого понятия, как бартер. То есть если испанцы и португальцы еще честно, в кавычках, меняли бусы на золото, вот, свои бусы на чужое золото, то эти меняли просто на бумагу, на какие-то расписки и на какие-то обещания, я не знаю, торговых преференций. То есть эти люди вот впервые стали использовать так называемую обезличенную торговлю, да, в качестве своих методов. Вот такая вот история. Смотрите, ну, вот случай с английской компанией сложнее, там ее вклад в накопление в своей стране тоже был значительный. Вот смотрите, если про голландскую компанию говорить, вот голландский цикл накопления капитала, ну, четверть всех поступлений в казну, четверть, даже 30%, эксперты говорят о том, что приносила именно торговля, которая осуществляла и монопольным правом, на которое владела голландская Ост-Индская компания. Если говорить про британскую Ост-Индскую компанию, то там речь идет о 15% накопленного в Британии капитала. То есть 15% того капитала, который был накоплен вот в британский этап накопления этого самого капитала, приходится на время работы британской Ост-Индской компании. Вот, понятное дело, что это революционная роль во внешней торговле, обе компании, британская и голландская. Вот, ну и, собственно говоря, Ост-Индская компания, вот последняя, была упразднена, британская, только в 1833 году. В 1833 году.
Все было уже
украдено. Да, да. Более того, короли, которые сменялись в той же Голландии и в той же Британии, никаким образом не могли влиять на деятельность этой самой компании. Вот вам и закрытое первое акционерное общество. Да, вот такая вот история. В следующем часе «Народный продюсер».